Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет. Мы начинаем очередное интервью, которое будет записано специально для PokerStrategy.com. И вы не поверите, да, но это правда. Сегодня в гостях у меня будет он самый зловещий, великий и ужасный Антон Элев. Что тут еще скажешь? Ну, я думаю, что стоит только начать задавать ему просто вопросы и слушать на них ответы. Потому что лучше всего про Элефа расскажет сам он. И вот Антон уже здесь. Антон, привет.
Всем привет, да. Привет, Мич.
Я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что ты находишься в настоящем сердце, в Мекке, в теле, в чем угодно. В самом главном месте, которое связано, наверное, у всех с покером. И я думаю, что любой покерист, уважающий себя, по-настоящему серьезно занимающийся этим делом, он просто обязан хотя бы хотеть оказаться там, где ты сейчас.
Да ты знаешь, ну вот, и может быть у меня немножечко с возрастом впечатлительность как-то понизилась, что ли, не знаю. То есть я как-то очень спокойно отношусь и к переездам, и к, ну, вот, к каким-то таким местам действительно. Для некоторых историческим, для некоторых каким-то, ну, совсем необычным. Но вот ребята действительно, кто помоложе, со мной ездят там. То есть во время разговоров с ними зачастую мелькало, что действительно это какое-то аховое место, вот Лас-Вегас. Я так понимаю, многие из тех, кто даже уже давно играет в онлайн-покер, но все еще не побывали, очень-очень прям хотят здесь побывать. Хотя, если честно, мне кажется, ну тут ажиотаж-то какой-то он преувеличен, и ничего ведь в этом такого нет. Уже не железный занавес у нас. И взяли, купили билет, получили визу, да приехали. Просто нужно, не знаю, сказать себе, все, я еду, собраться, все это сделать и приехать. И в этой атмосфере побыть. Но атмосфера действительно здесь приятная, необычная. Очень красиво. Ну, в центре города. Ну да, в общем, в этом плане соглашусь.
Ну, тут небольшой нюанс еще есть, что, конечно, да, все, кто хочет, может это сделать, но нужно немножечко денег для этого все-таки.
Ну, денег нужно по-разному, естественно, там бюджеты таких поездок могут самые разные быть. А, ну, опять же, позволить себе могут намного больше человек, кто позволяет. Вот. Просто не доходит, ну, то есть все собираются, но когда доходит до дела, они начинают откладывать на следующий год, на следующий год. Первый раз, кстати, так тоже вышло, что мы отложили, потому что когда в 2009 году или там в 2008 еще мы стали обсуждать на форуме какие-то такие возможности, по-моему, Миша Иннер тогда вот включился, один из первых, и мы друг друга еще вообще не знали в реальной жизни, только по форуму. Вот, но договорились вроде, что можно съездить, потом ближе к делу там какие-то даунсвинги, что-то еще пошло. В общем, мы в 2009 году так и не поехали, но зато договорились, что уже все, на следующий едем. И это, мне кажется, такая бытовая вещь, вот ее можно сравнить с тем, как я на большой теннис заниматься записывался. То есть, ну, вроде нет времени, и, в общем, время появилось, когда я пришел и записался просто. То есть я пришел туда, записался, решил, что я буду ходить, и стал ходить. Я не знаю, откуда время взялось, что там. Видимо, если оно взялось откуда-то, то где-то уменьшилось, значит, да. Вот. Также можно сказать про деньги. Вроде, если ты на поездку вот, денег взял, куда-то в другое место уменьшилось. Но в жизни это как-то не очень чувствуется, откуда оно, что там взялось. Оно просто вот так перераспределилось. Ну, понятно, что вряд ли могут себе позволить люди, которые на L25 играют, там, допустим. Вот, даже в плюс там какой-то. Но я думаю, что у нас очень большое количество могло с форума поехать. Кто, ну, вот, допустим, Биг Гоги, да, общеизвестный, так ни разу и не поехал. И я насколько знаю, ему бы хотелось, но почему, допустим, он не соберется и не поедет. И почему он этого не сделал до сих пор? То есть, ну, как-то вот все просто откладывают, мне кажется, из-за этого.
Он, наверное, скряга просто. Жалко денег.
Решительности, может, какой-то не хватает. А может быть, какого-то, ну, какой-то подготовки. Ну, просто вот как-то запланировать уже конкретно. Вот так же, как я пришел и записался на теннис, и все. А так вроде, да, ну тут денег действительно надо, тут время, куда я поеду вчера.
Не, ну тут еще такой вопрос, понимаешь, все же мы в основном проводим время в онлайн-покере, и как бы офлайн это все-таки такая сфера тонкая, очень сильно все отличается. Ну, как бы нужно же решиться. Одно дело сделать бай-ин в своем привычном покер-руме, а другое дело предпринять кучу действий разных, сопряженных там с тратой денег, да еще и потом деньги вложить в бай-ин, в турнир, вот в этот в какой-нибудь там. То есть очень много всего нужно делать непонятного, непривычного. Может быть, в этом еще дело.
Я уверен, что онлайн игрокам лучше всего рассматривать это дело как просто путешествие, а не способ заработка. Вот я уверен, что это будет идеальный вариант, идеальный подход, потому что мы рассматривали, допустим, с самого начала это как тоже возможность для заработка. Вот я могу сказать, что я 3 года отъездил, ничего не заработал. Понятно, это дело случая. Ну и вот, допустим, в моей ситуации это так вышло. Если бы заранее рассматривать это как просто отдых какой-то, да, то это, ну, как-то, не знаю, такие, допустим, моменты, когда у тебя в действительности не выходит там реализовать это преимущество, к ним проще уже относиться. Зато, допустим, если получается какое-то достижение, оно тем больше еще радостнее, что ли, тем больше как-то положительных эмоций приносит. Чем когда ты относишься, ну да, я же вот вроде деньги сюда и поехал зарабатывать, ну и да, вроде вышло что-то. Ну, понятно, браслет, допустим, там, ну, совсем уже такое знаковое событие и большое достижение весьма. Вот, ну а, допустим, там, вышел за финалку, ну, там, какие-то деньги заработал, но все равно потом эти ощущения, они рассасываются же, и значимость этого всего со временем притупляется, как бы. Вот. Просто надо по ходу дела, чтобы все комфортно, это как жизнь просто, приехал. Вот, допустим, в том году у нас на форуме тоже вот Леша и Coolfire, вот они с Юлей приезжали, с подругой его, и просто побыли здесь, сходили на какие-то шоу, отдохнули, не как мы там, давай тут деньги грузить во все подряд турниры. У меня даже вот получился прошлый год в этом плане самый какой-то вот. Я как работу себе нашел просто, я каждый день ходил на турниры, вот, побольше турниров сыграть. Сейчас это ушло как-то уже у меня, ну, то есть более в комфортном режиме. Вот, допустим, сегодня ребята поехали играть, а мы там, ну, вот Миша тоже, мы с ним бегали еще сегодня с утра. Вот, и решили вообще пропустить. То есть уже не хочется, честно говоря, сидеть постоянно там и до ночи. Очень режим-то непростой на самом деле. 11 уровней играет сейчас в турнирах, это 11 часов игрового времени за полсуток, там до сколько. И получается, то есть ты в 12 дня пришел, до полтретьего ночи это все продолжается, с учетом перерывов на обеды и там все прочее. Вот. И честно говоря, не знаю, я вот 8 часов играю. Ну, как бы, ну, можно выжить и на 11 достаточно приличной игры, но это если выспишься хорошо, там все бодро и так далее. Допустим, вчера я похуже поспал, ну, как-то меньше поспал. Тут встается очень бодро, особенно первое время после перелета. То есть уже тут 4-й день, по-моему, я просто без будильника встаю в 8:30, вне зависимости от того, во сколько я лег там. В 3 ночи лег, в 8:30 встал все равно. Ну, вот вчера как раз. Вот, и то есть первые там 8 уровней, там 8 часов ты сидишь и, в общем, удовольствие получаешь, а потом уже не особо. Вот. Ну, да, вот, то есть и такие моменты. Ну, я говорю еще раз, что лучше относиться просто как к отдыху. Ну, естественно, если это рассматривать как отдых и, скажем, ну, просто приехать попробовать себя в турнирах, там можно же не самых дорогих, и съездить на некоторые шоу, посмотреть, потому что, ну, город, он также славится ровно не только покером и гемблингом, но и шоу разным. Вот. Ну и в целом тут архитектура есть, что посмотреть, и очень, ну, дизайн интересный там в отелях. Вот. И если так подходить, то не нужно каких-то гигантских денег. Я уверен, там многие люди за месяц больше в онлайне заливают, чем там сюда бы съездить.
Антон, ну знаешь, с трудом верится, никогда не поверю, что ты вот за все эти Ты третий раз уже там, да? Или четвертый?
Четвертый.
А, четвертый. За 4 визита в Лас-Вегас ты уж прям вот совсем так вот прям вот в минус такой там играешь. Наверняка же что-то заносил.
Заносить не заносил, но у меня регулярно, с какой-то периодичностью какие-то попадания в призы происходят. Я, конечно, подвиг Максима нашего никак не могу повторить, даже близко ничем таким не похвастаться. Вот, у меня там они с определенной периодичностью ИТМ идут, другой день, были даже в 10-тысячниках ИТМ, но я как бы недалеко в ИТМ продвигался, то есть у меня на уровне кэша, и, то есть, представляешь, там удвоение боина и там вот с половиной, может, утроение было разок, то есть это максимум. Как бы небольшие совершенно. Я говорю, я как-то к этому совершенно спокойно отношусь. Единственное, что это начинает утомлять, когда это вот, как я уже сказал, в том году, когда я очень интенсивно ходил, и также я рассказал такой тут режим примерно этих вот турниров. Вот, представь, ты там недели 3 походишь в таком темпе, а то и месяц. А мы на 5 недель приезжали. В конце там мейн уже идет, и там через день игра получается примерно. Вот, а месяц, скажем, в таком темпе, понятное дело, что какие-то перерывы есть, а то уж совсем можно больным стать. Вот. Все равно достаточно тяжело. Скажем, там какие-то были небольшие заносы, но результатов нет, и, естественно, с накоплением усталости еще и психологическое состояние становится, так не очень. Некомфортно, не радостно. Вот. Естественно, какие-то призовые они могли бы подбодрить весьма сильно. Вот. Но если, опять же, не перегружать себя, мне кажется, можно нормально. Кто как относится к проигрышам, это его личное дело, тут сложно давать какие-то рекомендации. Но если человек сильно переживает, скажем, просто посоветовать ему не переживать не получится. То есть это нужно какой-то подход, да, если он будет заниматься в этом направлении, он тогда сможет как-то свою личность развить так, чтобы меньше переживать. Изначально бывает, люди сильно переживают, тогда им придется просто переживать, конечно. А я спокойно отношусь. То есть, как бы я понимаю, что у меня основной заработок это все равно онлайн. Вот. Не то, что основной, то есть это у меня расходная статья здесь, в Вегасе, да, там доходы. Вот. Я уже нормально, я просто планирую раз в год денег, которые я повезу в Лас-Вегас, там оставлю. Все в порядке. Повез деньги в Лас-Вегас. Привет, оставил там. Всем спасибо, до следующего года. Вот так
вот. Понятно. Антон, смотри, в этом году сколько, 1,5 месяца примерно, да, идет в СОП? Или сколько? Весь от начала до конца.
Да, месяц побольше уже сейчас.
Вот, но ты туда прибыл уже во вторую половину.
Да я вот недавно сравнительно, да.
Вот это какое-то осознанное такое действие, или ты просто не мог там к началу приехать?
Видимо, осознанное, поскольку, когда я уезжал в том году, я посчитал, переработав, опять же, в 10-й раз повторюсь, я думал, что, в принципе, меня сюда, скажем, не очень-то много чего тянет, вот, в действительности. То есть я, в общем-то, почти все посмотрел, почти во всех турнирах поиграл, можно сказать, там, не только в холдом. Вот, и в принципе уже, понятно, что самый яркий был первый год. Сразу, все познается в сравнении, да, и вот мы приехали, эти свежие ощущения. А сейчас ты приехал, Вегас, да, вот он, Вегас, уже почти как родной. Вот, но он уже как-то... другое. Сейчас ведь ты, насколько знаешь, там я еще саморазвитием занимаюсь, если так можно сказать. Да. Я, конечно, у меня смещается вообще оценка и восприятие окружающей реальности, поэтому я вот так просто года даже свои не могу сравнить. То есть сейчас у меня по-другому восприятие вот там каких-то вещей, каких-то красоты какой-то, допустим, здесь вот. Красивые отели стоят, вот эта подсветка. Но я смотрю как-то по-другому на них. То есть понятно, что уже нет новизны ощущений, но все равно вот это вот любование, это какое-то оно даже возросло в какой-то степени. Вот. Поэтому, ну, это какой-то, наверное, необычный у меня случай, да, нестандартный. Вот.
Ну, а скажи...
С того года-то, да, я все... Да, сейчас, да. Знаешь, а что же я начал, думаю? Вот я вспомнил, с чего я начал. Так я вот думал в этом году уже не ехать, но потом я все-таки определился, что же меня держит, потому что эти наши лудоманы, они же не могут не ездить в Лас-Вегас, в отличие от меня. Они, естественно, все сразу, значит, что нужно ехать-то вообще по-любому. Вот. Ну и куда же я без них, как говорится... Раз все едут, значит, едем. Ну и снова вот я здесь. Хотя я так бы сам, может, и не поехал бы вообще, естественно.
Понятно. Ну, то есть, когда ты занялся вплотную развитием не только своего покерного скилла, но и души, то ты выяснил, что в Вегасе, в общем-то, для души не так уж много. В основном как раз для скилла. А вот для души все-таки есть там что-нибудь?
Не, ну для души везде полно всего на самом деле. Это просто нужно увидеть. Ну и в Вегасе, ну скажем, вот посозерцать, что называется, да, там, и полюбоваться чем. Здесь очень красивые разные шоу, они просто топовые по уровню технической оснащенности. Наверное, я не преувеличу, если я скажу, что это, ну, топовый мировой уровень просто. Ну, то есть, как бы, что-то сравнимое, естественно, есть и в других местах, хотя не в очень большом количестве мест. Но лучше, скажем, ну, не могу сказать, что что-то там заметно лучше есть, заметно технически оснащеннее, красивее, продуманнее. Ну, то есть здесь резиденты разных программ Дю Солей цирка в некоторых отелях, самые такие топовые их шоу. Здесь там еще разные, значит, ну, скажем так, не брендовые такие, допустим, но отдельные шоу здесь очень замечательные просто есть. И на некоторые шоу я просто уже там по два, по три раза ходил. Даже вот так, то есть не на новые какие-то, а на те же самые даже интересно. Ну и вот если уж про Дю Солей договорить, я упомянул. Конечно, марка вообще замечательная. Я не ходил, впрочем, ни на одно выездное шоу, то есть... В принципе, я и ходил только здесь, в Вегасе, на них. И, конечно, уровень по сравнению с тем, что я вот в России видел, там просто, ну, другой, скажем так. И даже я проникся настолько, что я вот, допустим, КА у них есть представление, я музыку купил, там диск, и все это в машине еще там год слушал. Потому что у них все продумано, и видеоряд, и аудиоряд под них, под эти представления их пишутся специально композиции, но заказывали они каким-то, каким-то композиторам все это. И музыка просто замечательная.
Да, музыка.
То есть у них, там и классика.
Да, у них потрясающая. Вот тоже мне довелось на их шоу быть. Это, конечно, да. И, то есть, если то, что вот на чем мы выросли в России, называется цирк, то это уже совсем не цирк. И наоборот. То есть это что нечто другое, это же театр, там, как минимум.
То да,
есть,
да.
То есть это цирк, возведенный действительно в ранг искусства, это факт. Скажи, а много ли Элвиса Пресли ты встречал за последние пару дней?
Элвиса Пресли? На самом деле нет, за последние пару дней немного я встречал Элвиса. И здесь, кстати, вот Элвис Дюсалеевское шоу, по-моему, его в том году прикрыли. Вот. Ну, а, собственно, я не знаю, с чем связан вопрос. Так-то у меня на самом деле мой родной Элвис есть прямо в городе Иванове, потому что у меня есть брат двоюродный, который играет рокобили, и у него вот имидж Элвиса именно с давних пор. Так что у меня Элвис-то это вот... Элвис — это мой брат, короче.
Нет, просто ты знаешь, есть один из таких мифов, который может быть растиражирован там, в американских фильмах. Вот, то, что когда ты попадаешь в Лас-Вегас, то там постоянно где-то ходят двойники Элвиса Пресли, там разводят тебя на то, чтобы сфотографироваться с ними, выступают, везде шоу какие-то проводятся. В общем, Элвис Пресли — это один из брендов, который относится как раз к Лас-Вегасу.
Ну, есть, конечно. Ну, допустим, вот ну, в этот раз я не видел, но здесь есть один дилер, который, ну, в таком же точности облике, полностью скопирован вот этот, ну, мейкап, что ли, это можно назвать. Вот все это, прическа там, все. причиндалы все. И он раздает карты Элвис Пресли. Очень приятно. Вот такой здесь есть персонаж. Ну, на улицах, конечно, встречаются. Ну, правда, вот мы ходили последние все несколько дней больше, знаешь, там эти Бамблби, Трансформеры, Человек-паук, пожалуйста. То есть времена отменяются. Это заметно в некотором смысле.
Понятно. Ну вот тогда такую тему уже ближе к покеру хотелось бы обсудить. Вот бытует мнение, что такой крепкий регуляр там средних лимитов порвет в офлайне любого просто абсолютно там хайроллера в офлайн. Ну вот почему же так происходит, что ты такой серьезный игрок, не имеешь какого-то глобального успеха на ВСОПе в офлайне?
Ну, на самом деле, я, кстати, вот это мнение не очень-то разделяю. Вот отыграв достаточно много. Впрочем, ну, я считаю себя достаточно уже неплохим игроком и в офлайне, достаточно опытным. И, скажем, ну, сказать, что даже я достаточно технически оснащенный там с онлайна, имея большой опыт, разорву здесь просто любой стол, я не могу так сказать, естественно. Потому что здесь есть очень много очень приличных игроков. Вот. Ну и, естественно, там некоторые люди, те же самые онлайнщики, которые играют там приличные лимиты. Вот. Я вот в последнее время дорогую достаточно игру играл. Ну, на ней больше фокусировался, но таких-то игроков, скажем, тоже хватает. И, естественно, некоторые из них сюда тоже приезжают. То есть со всего мира по нитке. Вот тебе 200 регов. Ну и чисто офлайн игроки очень приличные, кто именно на офлайн турнирах, потому что все-таки нюансов хватает в сравнении с онлайн игрой. И скажем, ну, даже больше скажу, не то, что я вот даже не разделяю мнение, что любой рег там средних лимитов, я считаю, что рег без подготовки средних лимитов здесь в некоторых турнирах будет вообще нулевым. Вот. Ну, то есть потом ведь надо понимать, что если в онлайне там состав какой-то более примерно понятный, ну, то есть там определенный процент фишей сидит и остальные реги, ну, как-то примерно вот такой уровень, ну, скажем, предсказуемые столы все равно более, вот, и по манере игры, особенно на средних лимитах, то есть там чем выше лимит, там все-таки люди, ну, скажем, менее шаблонно в какой-то степени играют. Ну, если они профессионалы. То есть понятно, что там среди фишей вообще есть совершенно разные манеры игры, и там тоже нужно уметь с них добирать грамотно. Вот. А что касается офлайн игроков, офлайн турниров, здесь зачастую совершенно вот непредсказуемо люди играют, и нужно очень внимательным быть, и то есть, садясь за новый стол, как правило, ты же... Я вообще считаю, что офлайн-турниры это вот квинтэссенция просто покерного скилла. То есть, ну, нет никакого варианта игры, который более бы требовал отдачи уровня игры, ну, навыков самых разных. То есть, здесь все, вот все навыки, которые нужны в онлайне, здесь как бы они себя проявят в полной мере, еще здесь специфичные свои. Ну, то есть вот быстрая адаптация, которой, может быть, и не нужно в онлайне, настолько, скажем, настолько быстрой и конкретной, ну, и, ну, не знаю, там, умение по-разному самому играть, потому что от стола нужно же играть и все прочее. Вот. Но это по первой части вопроса, думаю, вот как-то так можно сказать. То есть это все-таки игра несколько другая. А по второй части, почему нет результатов у меня, ну, как бы я могу здесь только придумывать обоснования под то, что произошло. То есть, какие-то гипотезы. Ну, первый момент, естественно, тут можно сказать, что как вот уровни судьбы какие-то категории. Ну, то есть, вот так вот, мне вот так суждено было. Но вот это суждено, это на что опирается? На то, что если в онлайне я могу, ну, там можно о какой-то дистанции вести речь все-таки, а здесь-то ведь нельзя. То есть здесь нет, ну что, допустим, я вот четвертый год приезжаю, и, допустим, я отыграл, ну, под 60 к 60 турниров, что-нибудь, наверное, вот в Вегасе конкретно. наверное, где-то сейчас. Ну, так вот я по 15-20 играл. В том году я больше 20 сыграл. То есть, ну, да, наверное, даже не 60 еще турниров. Ну, а 60 турниров, из которых большинство это килополя. Среднее количество участников в турнире, в котором я принимал участие, это, ну, не знаю, ну, 1000-1500, может быть. Ну, 1000 это минимум, я думаю. Хотя я играл турниры, где 250 человек было. Но это таких буквально несколько я сыграл. Так в основном все равно. Ну, 500-700 минимум. И уже там несколько тысяч. Чаще основная масса турниров. Ну и как я вот, допустим, поигрываю тоже турниры и не совсем далек вроде от этого в онлайне. Я оцениваю дистанцию онлайновую примерно вот. Ну, что такое? Вот знаешь, ну, то, что говорят понятия дистанции, на которой можно уже судить о результатах игрока. Вот. То есть, ну, в кэше это одно, там, в количестве рук, а вот в турнир, если турнирщиков брать, турнирных игроков, то я считаю, это вот примерно столько турниров надо сыграть, сколько человек в турнире зарегистрировано. Ну, это вот что касается онлайна, по крайней мере. То есть, грубо говоря, если бы я играл в онлайне, то более 1000 человек, это мне нужно 1000 турниров сыграть, чтобы примерно мой уровень оценить. Вот. И то могут быть, скажем так, большие погрешности, там, порой, рои, да, оценивается возврат инвестиций в турнирах, уровень игрока. Вот. А здесь, ну, сам понимаешь, 60, ну, пусть, допустим, дисконтируем сколько-то на то, что это офлайн, там, может быть, преимущество, ну, скажем, не знаю, тут умеючи, скажем, наверное, можно больше извлекать, быть. Ну, хотя, с другой стороны, с точки зрения дистанции, тут ты не можешь влиять все равно, как тебе карты положат. Вот, допустим, я вчера сидел за столом, ну, где просто одному челу поперло, и вот, ну, до поры до времени везло только мне. Ну, как везло, в смысле, мне там ничего не сдавали особо, я не просто не ввязывался. У меня просто не было карты, скажем так. Я там выиграл несколько банков, небольших совсем, за 4 часа и все. Вот, и у меня стек там на одном уровне был, но он, этот человек, он забрал примерно 7 человек со стола, вот. И причем стеки были, и, то есть, ну, короче, когда я вылетал, нет, когда вот, ну, последний уровень, там у меня уже был короткий стек, но я там семерки запихнул, на десятки посмотрел, как бы с 15 блайндами, вот, и вылетел. А вот этот уровень, когда я садился, у него там был шестерной средний стек, вот, и ну, я не хочу сказать, что это вот, ну, там кому-то может так попереть, я просто хочу сказать, что как вот вылетали другие участники, там просто, ну, без вариантов. Ну, там сдавали какие-то кулеры при флоп, там, тузы в короли, как обычно, это вот частенько, практически каждый день можно посмотреть на такое, хотя вот вроде рук-то не так много играется. Но это судьба, она такой. А потом, ну, он выбивал всех там сет на сет, там, допустим, доска там 7-3-2, сет троек на сет двоек, вот так там люди расставались. Потом там сет на топ-допер, вот так, ну, то есть, ну, как бы, вот тебе сдали топ-допер, там, доска, две пики, ты ничего сделать-то не можешь, как бы, у тебя мега рука там, а тебе сет показывают, 4 аута не доезжает. Я, собственно, и сам так часто вылетал. Вот. И как бы поэтому даже, ну, ну, в общем, офлайн-турниры это такое мероприятие, где о дистанции говорить. И даже, я не знаю, мне кажется, здесь вот в таких турнирах с большими полями, как на ФСОПе, о каком-то конкретном заработке не приходится говорить. Мне кажется, этим нельзя практически для заработка заниматься. Ну, либо какой-то это исключительный случай должен быть, когда именно очень большой запас денег. Ну, там, условно, есть 2 миллиона долларов, то есть не стоит вообще вопрос, на что жить. И ты там можешь годами добивать дистанцию, естественно, там, 5 лет и поиграл, и там, а на 6-й поперло. Ну, вот такое. Причем это даже, вот, если я слушал какие-то интервью каких-то игроков, там, из Фондиари, вот, например, было интервью, не знаю, как я не очень часто вот материалы такие слушаю, но застал. Так вот, он играл 7 лет ЕПТшки всякие. А из Фондиари сейчас, я думаю, все хорошо знают, поскольку он в том году OneDrop выиграл. Ну, у него вот результаты хорошие пошли. Вот, а результаты его пошли, когда он занес ЕПТшку какую-то первое место. Я не помню, я это из интервью чисто помню. Вот, он занял первое место на ЕПТ года 3, может, назад это было, или 2, я тоже уже не помню. И он просто сам говорил, а ну, он игрок сильный, я думаю, с этим мало кто поспорит, как бы. Вот. И он именно офлайн игрок, то есть турнирщик. Хотя, ну, естественно, он и кэш там играет, вот, дорогой. Но суть в том, что он вот говорил, что он не мог там на финалку попасть 7 лет просто на ЕПТ-турнирах до этого. Ну, и вы представляете, то есть там, ну, он 7 лет там. А по сути, без финалок, если ты не выходишь там время от времени на финалку, ты в плюс ты там редко сыграешь. К тому же там на ЕПТ поля-то поменьше все-таки. Вот, ну, и что там говорить за финалкой все деньги. Ну и, в общем, если даже вот, ну, можно говорить о том, что я недостаточно опытен и так далее, ну, вот есть такие примеры, скажем, что люди. Вот, ну, а, да, то есть, как кому сложится, уровень, естественно, свой, ну, вот, многие любят там сейчас коэффициенты выставлять и так далее, я, если честно, не знаю, какой у меня ROI в офлайне, ну, то есть, я знаю, какой там, он у меня минус там 60%, где-то примерно, но если мне случается продавать доли, то я их продаю там все равно по 1,2, например, да, вот, хотя редко в последнее время, ну, то есть, видите, что 60% я, естественно, себе в карман кладу. А, нет, я вру, не 60, то есть тут минус 60, а тут плюс там 20, то есть 80% наживаю с продажи долей. Ну, мне не стыдно, что же делать. Вот так и делаем. Ждем занос.
Ну, то есть, с твоей точки зрения, нормальный, адекватный человек должен относиться к ФСОПу как к такой выставке, знаешь, как там какой-нибудь ProDexpo, когда все приезжают, вкладывают огромное количество в стенды, которые разбирают через 3 дня, а потом просто тусуются вместе, ходят там, разговаривают и получают удовольствие от жизни.
Да, мне, кстати, такое сравнение нравится. Я, пожалуй, подпишусь под таким взглядом.
Вот. Но давай заострим внимание немного на разницу все-таки между онлайн и офлайн покером. Вообще, когда тебе удалось первый раз посидеть за офлайн столом таким нормальным? Я имею в виду не с друзьями, а вот так, чтобы там дилер, свет, звук, виски и угрюмые люди в очках, в черных, в капюшонах.
Ну, первый раз я посидел за офлайн столом еще в Иванове, когда я уже какое-то время играл, ну, то есть у себя в городе, где я живу, когда еще покер был разрешен, легален. И я уже какое-то время играл онлайн, я пришел, там открытие клуба было, значит, у нас там нового покерного, и турнир какой-то, фриролл был, и я зарегился, и занял 2-е место, короче, в этом фриролле. Ну, там было порядка, я не знаю. Мне сложно сказать, ну, 100 человек не было, наверное, ну, так, человек, так, 60-то, наверное, было. Вот, так проперло мне сразу. Вот, а кэш, я, да, еще пару раз, наверное, сходил. Ну, какой это год был, мне даже сложно сказать. 8-й или 9-й, или, наверное, 8-й скорее. Ну, потом я перестал ходить все-таки. А, культура оставляет желать лучшего за покерным столом. Как-то мне, если честно, не очень нравилось. И мне не очень нравится то, что я не могу себе режим. Ну, то есть, скажем, я до сих пор не рассматриваю как вариант вот профессиональная игра в офлайне, там, в кэше. Мне не хотелось бы заниматься этим, играть. Ну, то есть, я не знаю, ну, на совершенно другом уровне, разве что, если бы действительно уже какие-то деньги очень прилично, то есть у меня какие-то, во-первых, какая-то опора приличная была бы в виде большого банкролла, и действительно дорогие игры, где совершенно разные составы, там какие-то, ну, это уже, знаете, как бы, знаешь, как вот, ну, играют вот топ игроки там, да, какие-то шоу там, дуры какие-то играют, да, ну, пусть не даже не самые такие дорогущие игры, но весьма дорогие, ну, то есть, если в суммах говорить, ну, скажем, бай-ин бы был тысяч там, ну, $50, например, ну, 100 блайндов, да, вот, $1020, наверное, ниже не очень интересно, я думаю, даже играть, поскольку это уже такие онлайн больше лимиты. В онлайне есть такая игра. И играть один стол, там даже ну, по $10 000, Ну, не знаю, мотивации нет у меня никакой, допустим, особой. Ну, то есть иногда поиграть прикольно. Хотя я, ну, естественно, сейчас у меня нет столько денег, чтобы прям по 10 тысяч там рубиться еще в дипстеках. Вот. И я, если... Ну, я даже не знаю, я в этом году не играл просто даже вообще в кэш, а в офлайн. Хотя, ну, турнир на Багамах мы были. Ну, просто меня туда не тянет. Разве что я в китайский иногда вот играл. Китайский мне покер нравился как-то. Ну, тоже недорого, там, по 25 долларов за куш. Просто так попробовать, что это такое. Вот. Действительно, какие-то дорогие бы игры, да, наверное, я бы... Ну, мне бы было интересно. И там уж я не знаю, как пошло. А вот так просто где-то по клубам, по ночам сидеть не очень интересно вообще. И из заграничных первый раз я играл в Египте. Мы просто поехали туда отдыхать. Пошли там, ну, в Шарм-эль-Шейхе, там у них как это, Синай Гранд Казино, в общем, пришли, там стол собрали, сидели, поиграли, там рейк грабительский совершенно, там 5% без кепки, ребята выставились, значит, там волын в какой-то момент, 60 евро у них, значит, с банка в рейк, ну, я там что-то выставлялся тоже, под сплит, по-моему, разом, ну, в общем... Ну так, посидели, поиграли. Ну и на ФСОПе я играл. Ну, здесь я разные игры играл. В кэш, хайло играл, фиксед лимит. Очень неплохие составы были. Ну, в холдом, конечно, играл. Играл еще в разные забавные варианты. Там Биго называется. Это Амаха, где по 5 карт сдают. Она еще хайло, по-моему.
Как называется? Биго? Да.
Big O.
А, Big O. Ну, но почти что Big Go. То есть big... в честь Big Go'ги.
Ну вот. И, ну там сумасшедший вариант тоже какой-то. То есть там все... Там из 5 карт, то есть можно тоже те же комбинации складывать. То есть совершенно уже лудоманский вариант там ахи какой-то. Ну забавно было. Что-то попробовал. Ну в общем вот так вот.
И все-таки по поводу разницы между офлайн и онлайн покером. Вот в Иваново непонятно, черт знает когда ты первый раз сел за этот стол. Настоящие вот люди сидят, как-то странно друг на друга косятся. Вот что первое бросилось в глаза? В чем отличие? Что, может быть, шокирует в первый раз, когда ты садишься за настоящий профессиональный стол?
Фишки тут сидишь, перебираешь, все эти действия, то есть тут это все не автоматизировано, все, ну вот, что касается размеров банков, надо следить, то есть тут внимание требуется намного больше к каким-то моментам, потому что, ну, до сих пор и заядлые уже, вот мы вроде ездим, и все равно ребята иногда, я не буду имен даже называть там, чтобы не портить впечатление о людях, о миллионерах, зарабатывающих большие деньги, вот, продающих доли там с кэфами. Ну вот, так все время какие-то ляпы. То я там не увидел, сколько он поставил, то я там, ну, сделал кол, получился рейс. Короче, ну вот такие, такая всякая фигня. Это как элемент игры, ну забавно, тут же с этим связано много всяких финтов уже в последнее время, как там ребята прикидываются, что они не столько кинули, типа они хотели колить, ну ай-яй-яй, вышел рейс, ну как же так, они просят вернуть им фишки, естественно, не возвращают, и соперник думает, ну вот же, надо отжимать, а там нацуха какая-то в итоге. Вот. Ну, в общем, ну, столько там таких. Ну, как бы я не знаю, в принципе, это читаются зачастую эти все вот мувы такие, но если ты внимательно, опять же, и, ну, так, соображаешь более-менее смекалист, а на новичков-то могут там подразвести что-нибудь тоже. Вот.
Ну, а у тебя есть какой-то...
И в чем еще раз? Да.
Да, а у тебя есть какой-то стиль общения? Вот не общение, а вот стиль пребывания за столом. Вот как ты выглядишь? Может быть, ты используешь очки или наушники, или еще что-нибудь? Или ты просто сидишь такой рубаха-парень, все открыто, все видно?
Ну, я сижу, медитирую. То есть я отыграл раздачу, глаза закрыл. Не, ну серьезно, я вчера просто сидел в турнире, я уже... Это полумедитировал, полуспал, короче. Нет, так я обычно просто вот сижу, на всех смотрю большими глазами, как что происходит, значит, внимательно изучаю. Либо читаю, если честно. Потому что в турнирах бывают такие утомительные стадии, когда, в общем, лучше, не знаю. Ну, то есть скучновато бывает иногда. То есть ты сидишь там, карты не сдают, ничего не происходит, стол длинный, длиннее не придумаешь, 10 человек, вот, и ты там ранние позиции, ну что ты с ними будешь выпендриваться, валет 4 открывай. Вот, ну сбросил, что-нибудь статейку открыл, какую-нибудь прочитал. А по общению, ну нет, я не отношусь к типу игроков таких очень активных, которые там на поговорить кого-то вызывают. Ну то есть, как, я думаю, подавляющее большинство других, в каких-то разговорах просто принимаю участие, если там что-то зайдет, какая-то тема, естественно, реагирую, а сам не ищу там поводов каких-то. А что касается имиджа какого-то, ну, я не надеваю капюшон, не закрываю пол лица, не дышу там вот тряпку, чтобы... И один глаз там не скрываю полубоком, значит, ни от кого. Ну, я как бы... Нет, очки даже не использую, ничего. Не думаю, что там большую разницу дает. Ну, естественно, нет. Как? Есть люди, которые могут запалиться на каких-то моментах. Ну, я надеюсь тут на свою... На опыт какой-то, на свой... Даже больше не на опыт, а на пофигизм. Потому что, по сути, ну, я не знаю. Я удовольствие получаю, ну, и стараюсь получать больше от процесса, чем от... Ну, чем от мечт в уме, скажем так. То есть можно же, ты вот сидишь турнир, ты не выиграл, не проиграл, но там себе фантазируешь все это, и в этом пребываешь, скажем так. А я просто стараюсь в маме, ну, присутствовать в настоящем, скажем так, вот, и не думать о том, что бы там бы как бы было, чего, возможно, никогда не будет. Вот. И я просто сижу, то есть наблюдаю за тем, что есть, ну и не скрываюсь никак.
Ну, давай немного сменим тему, чтобы разбавить уж такую прикладную покерную тематику. Вот, как известно, ты в последнее время занимаешься самосовершенствованием, саморазвитием. Вот не мог бы ты немного поподробнее рассказать, чем конкретно ты занимаешься, что читаешь, к чему стремишься?
А, ну да, это... Если честно, чем дальше, тем больше я вообще... Такие вопросы меня в некоторый ступор даже вгоняют, потому что в то время как, с одной стороны, сказать можно больше и больше, смысла говорить об этом все меньше и меньше, я понимаю, вот, в действительности. Потому что это очень индивидуальное дело, мне кажется, если люди как-то сами эту вот тему их зацепит, то это даст плоды. А если не зацепит, ну, конечно, да, их может зацепить эта тема просто вот с такой вот записи, которую они на Poker Strategy услышат. И только поскольку ты этот вопрос задал, то, в общем-то, надо, конечно, ответить что-то вразумительное, но пока не очень. Ну, я так скажу. У каждого человека в жизни бывают какие-то этапы, ну, каких-то вот специфичных ощущений. Ну, и это называется по-разному. И, в общем, ну, и проявления разные. Ну, допустим, бывает депрессия, да? Можно ли сказать, вот чем точно депрессия обусловлена? Ну, то есть какие-то внешние причины при этом, как правило, называются. Вот. Ну, я вот пример привел не потому, что я какой-то депрессивный тип, скорее наоборот, но просто какие-то вот бывают моменты, что вот на некоторые размышления, задумчивость наталкивает жизнь-то нас, да? И что, зачем, к чему, почему, и что это вообще такое тут происходит-то? И вот я вот эту вещь-то исследую, а что, вот где мы, что мы, и вот... И еще давно я по философии в университете доклад... Мне досталась эта тема, я уже вот спустя много лет только вспомнил об этом. Смысл жизни мне досталась тема доклада, то есть мы там все готовились на разные темы, выступали. Вот. И там был такой граф, что ли, де Монтень, какой-то философ средних веков, что ли. Ну, я даже не помню уже, он в таком, или в 1700 каком-то году, или в 1800 какие-то там свои вещи писал. Я просто помню, что я по нему. И там я, конечно, этот доклад готовил минут примерно... Ну, не минут, нет, я там несколько часов готовился, то есть в библиотеке какие-то вещи читал. Но, скажем, его концепция, она была достаточно достаточно заурядной. Заурядность не то немножко слово. Она была достаточно простой, краткой и, скажем, категоричный в какой-то степени, что ну вот мы прибываем здесь, решаем свои, просто свои дела, а что тут мог бы думать, по большому счету. Вот, но кто мы, что мы, ну, как бы, есть много того, какая видимость происходящего, вот, а докопаться до того, как, что как происходит, на самом деле порой сложно, и зачастую мы на себя слишком много берем, вот, во всем этом процессе, вот, и как раз я натолкнулся, это вот, с этой стороны, ну, даже не знаю, я опять же сейчас обоснование, скорее всего, придумаю, которое не отражает реальной картины, но так или иначе, каждый по-своему приходит к вопросам самоосознания. И это такая тема, к которой каждый придет рано или поздно. Но, может быть, не здесь и не сейчас, там, а когда-то, ну, не сегодня, то есть там не завтра, послезавтра. Но, в общем, это тема, с которой каждый будет заниматься. Но вот у меня получилось так, что вот это как-то меня вывело. Потом я начал понимать, что а я-то здесь вообще что решаю, как бы, в этой жизни. И стал это исследовать. Но даже не знаю, вот опять же, все какие-то общие непонятные слова.
Ну, то есть ты встал на этот путь, ты по нему идешь. Это
некоторые исследования того, что есть, того, что происходит, как происходит, почему происходит, вот, и какое участие я в этом принимаю, вот, что такое я, где я, кто я, что я, вот, ну, если я буду давать какие-то ответы, то это будет достаточно бессмысленно, потому что ответы на эти все вопросы должен дать каждый сам, вот в чем дело, вот, при этом, естественно, есть какая-то научная позиция, есть какие-то вполне конкретные доводы. Это я тоже, кстати, изучаю. Ну, в общем-то, все изучаю, что может помочь. И я не отрицаю, собственно, никакие позиции. Вот в настоящий момент, по крайней мере. То есть вообще это полезность самосознания и вот это продвижение в этом деле в том, что со временем отрицаний становится все меньше и меньше. А взаимоувязок разных там аспектов больше и больше. То есть видятся процессы в некотором единстве, что ли, а не в противоречиях. Потому что противоречиями занимается умственная деятельность. Мозг видит противоречия, грубо говоря. Ну, ум, не мозг, ум выявляет эти противоречия. В мозгу, в уме они и существуют. Умом они обрабатываются. Там, и из этого проистекают там те или иные действия или не проистекают. Но видишь, как бы это, что касается уже ума, как это можно изучать на чужом опыте? Ну, по сути, никак практически. Хотя, конечно, какие-то научные изыскания, они сейчас помогают. Естественно, если наука вот, ну, она, в общем, не так далеко сейчас уже, я бы сказал, до каких-то, ну, больших прорывов, скажем. Я не знаю, хотелось бы верить, что... Ну, мне не так важно, но мне кажется, если эти данные, которые сейчас на уровне все еще научного обсуждения, их не хотят обнародовать, потому что нет законченной позиции какой-то, нельзя это под концепцию подвести, поскольку, видимо, еще что-то надо, еще что-то открыть, еще что-то понять, какие-то опыты. Ну, вот коллайдеры строят для этого, там еще что-то. Вот если это все как-то сведется в какую-то, опять же, приближенную систему, по-другому, естественно, это не будет. То есть все, что может наука, это строить какие-то модели приближенные. Но вот если они созреют на, ну, не знаю, там, в ближайшие лет 50-100 до какой-то модели, которая будет, думаю, сильно отличаться от предыдущей, вот, то, естественно, это даст людям много пониманий. А люди сейчас, ну, мы живем в такой век, что очень много противоречий, конечно, очень много всяких нюансов, разнообразия, в этом многие погрязают, не в лучшем смысле. Но у людей достаточно развит интеллект. Ну, вот, скажем, у европейского человека, там, у американского, ну, у западного человека. Вот. Ну, дух немножко забыли, как бы на второй план ушло. Но за счет интеллекта и вот наука может помочь, если будет такой прорыв, то это людей к осознанности очень сильно вот вызовет. Они поймут, что вот не так события, не так все происходит, как вот, ну, считалось там в последнее время, скажем, там, прошлый век, наверное, можно назвать веком материализма смело. Вот. Этот, наверное, уже нет, мне кажется. Вот. Ну, такого, по крайней мере, это будет уже не тот материализм. Ну, и вообще это просто слово. Ну, и как бы, чем же я занимаюсь? Ну, самопознанием, самоизучением, изучением процессов. Здесь и психология, здесь философия какая-то, углубление в себя, медитации какие-то, понимание какое-то. Знания в этом вопросе не даются просто так. Ну, как бы они даются как результат приложения каких-то усилий целенаправленных. Каких-то, ну, вот то, что это для меня, ну, скажем, значит что-то, что я действую не ради каких-то сиюминутных выгод, а для того, чтобы разобраться все-таки в первую очередь. А зачем, допустим, все? Потому что, ну, все равно со временем приедается вот любой уровень там жизни, дохода и погони за какими-то целями, наслаждениями. И, ну, вся гонка по кругу получается в итоге. То есть, поэтому, наверное, и стартует этот поиск какой-то, да, для тех, кто понял, что это приходящее. Ну, а для тех, кто не понял, ну, наверное, ну, должно пройти время. Тогда, ну, ну, не могу я больше, разумительнее уже мне сложно сказать, ну, это же не двухчасовая потом занудная речь, да? Да. Я понимаю, что нужно там за 10 минут хотя бы ответить. Пожалуй, тогда вот такой и будет ответ.
Понятно, но несмотря на то, что ты человек, который все-таки к этому пришел, я все равно, естественно, не буду тебя просить ответить на основные вопросы, которые мучают человечество в последние несколько миллионов, наверное, лет, пока человек существует. Их, кстати, этих вопросов не так уж много. Вот. Тем более, что некоторые ответы, скорее всего, просто неизъяснимы, их невозможно облечь в слова. А, поэтому, да, поэтому я тебя спрошу лишь следующее. А как ты вообще думаешь, по силам ли вообще человеку, человеку, вот существу, биологическому организму, там с руками, ногами, головой и там душой в левой мочке уха или где она находится, тоже непонятно, однозначно, объективно и вот окончательно ответить вот на эти самые вопросы. Ну, вопросы, ты сам понимаешь, это смысл жизни, что есть сознание, где находится, в чем наша Вселенная, если у нее есть граница, а если нет границ, то как-то такое может вообще быть, ну и так далее и тому подобное. Вот может ли человек, в принципе, когда-нибудь, с твоей точки зрения, ответить на эти вопросы?
Смотри, получается, либо мы говорим о человеке как о виде вообще в целом, как о популяции всей, вот, либо как о личности конкретной, конечно, определенные, ну, тут опять же, тут нельзя сказать хорошими словами ответить на этот вопрос, потому что, скажем, отдельный, опять же, человек, он может пробить барьер определенный этот, может познать то, что находится за некими границами, что ли, но кто это будет, вот. То есть, ну, когда вот, знаешь, есть стандартное слово «просветленный» там, да, и вот, вот это вот принято, уже заиспользовали, вот «просветленный», «просветленный», да, ведь когда говорят «просветленный», ведь, ну, ввели это слово те, кто понимает, как бы, да, это же не человек, то есть к просветленному нельзя относиться как к человеку, это не подразумевается организм ума тела, когда говорят «просветленный». Вот, то есть кто может? Это у категории сознания, как бы, вот в чем дело. Это не тело, которое ходит взад-вперед там и так далее. Вот, то есть сознание, оно может все, как бы, у него нет никаких ограничений. А, но если говорить о развитии людей как вида, там, популяции и так далее, ведь для чего? Вот я говорил, что наука, да, может продвинуться. А для чего науке продвигаться и так далее? Да вот для того, чтобы, ну, чтобы некую модель построить, очередную, более точную, но для большого количества людей, чтобы образовать их, да, чтобы дать им знания. Но ведь это все нужно в единстве рассматривать. Потому что, когда мы скатываемся на уровень отдельной личности, то это зачастую может быть как эго просто уже выступать. То есть люди, они принимают центр творческого импульса как свое эго. И в этом вся проблема, как бы. И вот когда я писал какие-то для многих странные там концепции и подходы в блоге там о том, что ну вот, вот смотрите, вы же ничего не контролируете здесь, вы ничего не можете сделать, вот оно идет закономерно и все, то на что? Это же ну, не является фактически, это формально не какая-то истина, вот, но это лишь подход, который может привести к чему-то, через понимание, осознание. Может появиться некое знание, которое еще дальше там поведет, приведет. И тогда и прояснит какие-то моменты. А не то, что ну вот вы там просто деревяшки там, и я там вместе с вами. Ну тут как бы это очень тонко. Так не сказать никогда. Вот. Ну, нет хороших... Если бы можно было просто передать словами там какие-то глобальные концепции, ну, все было по-другому бы, я не знаю, как могло бы ли такое быть вообще, сложно сказать. В том-то и дело, что когда идут категории не индивидуумного, когда процессы понимаются в их общности, вот вся деятельность понимается как взаимодействие подчастей некой системы одной, единой. Ну вот, грубо говоря, есть предприятие, и в нем есть много отделов. И вот, например, предприятие выпускает утюги. И на предприятии есть сборочная линия, конвейер, на который вот эти утюги собирают, да. И, естественно, на этот цех еще работают несколько отделов. Там еще управление есть, бухгалтерия, там, и т.д., и т.п. Много людей работает. А есть, допустим, некая там Тамара Петровна, которая в конце стоит этой сборочной линии и протирает утюг, его запихивает в коробочку, и он на продажу идет. Ну вот если Тамара Петровна будет говорить, что она сделала утюг, корректно ли это будет? Ну вот я вот ее спросит, а ты что делаешь, Тамара Петровна? Она скажет, я утюги делаю. Она скажет, я вот молодец, я делаю утюги. Вот. Но в действительности кто делает утюги? В действительности утюги делает все это предприятие большое. И каждый его компонент, он направлен на то, чтобы этот утюг в итоге сошел с конвейера. А Тамара Петровна какую роль в этом играет? Ну, какую-то играет, правильно? Вот, в соответствии со своими возможностями там. Но роль это, ее не нужно преувеличивать. Потому что в действительности, можно ли Тамару Петровну назвать творцом утюга? Вряд ли вообще-то. Вот. Но вот получается в действительности, что вот мы, каждый из нас, это вот как та Тамара Петровна, которая считает себя творцом утюга. И вот от этого все проблемы. От этого и есть эго. Принятие творческого, центра творческого импульса, как присвоение его себе просто. Вот. И как бы, когда я там какие-то эти вещи писал, то вот к чему. К осознанию вот этих моментов они взывают. Но я говорю, это можно долго сейчас разжевывать. Кто-то поймет, кто-то не поймет, кто-то поверит, кто-то не поверит, кто-то останется при своем мнении, кто-то будет просто отрицать, не вдумываясь. У всех свои предрасположенности. Вот самосознание – это превосхождение своих обусловленностей и предрасположенностей, которые тебя запрограммированно толкают на выполнение вполне конкретных действий, которые ты не выбираешь. Вот. То есть для того, чтобы здесь что-то творить самому, и, скажем, для того, чтобы была какая-то возможность превзойти свою ограниченность, свою же, нужно постараться, нужно понять, нужно осознать какие-то вещи. Вот. Ну и этот путь, он идет, по сути дела, в никуда, если так можно сказать. Ну, это заимствованные слова. Оно идет в центр бытия. Вот. И там это совершенно другие категории, но как бы это путь, по которому может только каждый пройти в отдельности, а нельзя туда за ручку практически никого привести. Ну, так же, как вот смотрите, вот мы сегодня с Мишей побежали, это 3 километра, и он меня обогнал, ну, сильно, я даже до конца не смог добежать, вот, я тоже готовился, он готовился, но он намного больше меня усилий приложил, вот. И в итоге что? Я тоже готовился, я вроде неплохо бегаю, ну, не смог даже добежать в его темпе на эту всю дистанцию. То есть определенные целенаправленные усилия, определенные, скажем, причины рождают определенные следствия. Правильно ведь? Вот. Люди обычно живут так, что они цепляются только за следствия и рождают тем самым другие следствия. А если человек начинает уметь видеть причину действий, он же по-другому себя будет вести. Вот. Потому что для различных его, скажем, пожеланий, для того, чтобы они осуществились, нужно создать соответствующие условия. Вот. Но условия сложно создать, когда ты каждый день не знаешь, что тебе надо-то вообще. Один день одно надо, другой другое надо. Когда нет, ну, как бы, когда все разрознено, нет личности-то нет как таковой. Есть набор какой-то только из разного свалка там, наберухи, хлама, который как-то пытается функционировать. Ну и если прийти к тому, что эти разрозненные куски там от каких-то избавиться, какие-то там совместить и так далее, и т.п., тогда, конечно, получится некая централизованность. И тогда можно будет осознанно, ну или целенаправленно действовать как-то в этом мире. А до тех пор очень проблематично. Вот. Собственно, вот.
Понятно.
Так могу только об этом сказать.
Понятно. Ну, то есть, основная задача, с твоей точки зрения, это, ну, для начала, может быть, как-то сопоставить масштаб вообще себя и масштабы Вселенной, понять, что ты мало чего значишь на самом деле, ощутить себя действительно, не в хорошем смысле, просто песчинкой, как бы, ну, просто осознать то, что ты не особо тут что-то решаешь. Вот, и уже как следствие избавиться от эгоцентризма и дальше уже продолжать вот как-то дальше двигаться.
Я тебя вот так, ну, это понимаю. Неплохо было бы, да. Я думаю, это полезный вариант. Но он болезненный в некотором, для многих. Опять же, в зависимости от степени эгоцентризма этого. Потому что эти все процессы психологические, они достаточно болезненны. Они могут ударять по самолюбию. Опять же, вот ты говоришь, в хорошем смысле, да, но ведь вот чтобы вот этот хороший смысл от плохого отличать, тоже нужно еще понимание соответствующее получить. Вот. Так что тут все ведь сразу-то не дается. Это очень постепенный процесс. И тут не нужно спешить никуда. Ну, как бы нужен баланс хороший. Ведь куча книг написано, там, «Золотая середина», «Лезвие ножа», там, все прочее, да. Вот, но ведь почему-то много книг есть, и очень многим нравится, но и даже из тех, кому нравится, единицы могут это в жизни воплощать. А ведь все в этом дело-то. Вот наши все потуги и какие-то самореализации и прочее, они не стоят ничего без, ну, воплощения всего этого в жизнь. Ну, собственно, реализация – это и есть слово, которое характеризует отображение в существующей действительности твоих каких-то вот этих, ну, уровня понимания, да, или там уровня развития духовного, да. А если это не реализуется, то как можно говорить о каком-то уровне развития духовного? Вот. То есть вот жизнь, вот он у нас же есть этот спектакль, да, в котором мы проявляем себя в зависимости от наших там убеждений, уровня понимания, образованности и т.д. и т.п. Ну вот, и у всех по-разному получается. Ну и замечательно. Да.
Ну что ж, Антон, мы, я думаю, выдали просто такую чрезмерную дозу уже философствования.
Да. Вот. Я уже сам загрузился.
Да, ну, знаешь, никогда не вредно это и проговорить лишний раз, и лишний раз послушать, вот, поэтому...
Да, пускай будет, я тоже думаю.
Да, но все-таки давай немножко спустимся с небес или даже из космоса вот на бренную нашу Землю. Вот, тем более, что хронометраж у нас уже подходит к концу. Длинные передачи слушать кому-то интересно, а кто-то просто не в состоянии это сделать. Вот, поэтому давай немножко попробуем закруглиться. Вот, и, конечно, давай на слайденько несколько вопросов, касающихся конкретно покера. Расскажи, что сейчас в твоей жизни происходит касательно онлайн-покера? Где находишься, с удовольствием ли играешь, насколько все нравится, какие планы ставишь на будущее?
Да, я играю с удовольствием, играю на старзах. И, ну, если с точки зрения классического представления о онлайне, там, о жизни покериста, я, конечно, мало играю, дистанции у меня небольшие, вот, но результаты достаточно неплохие. Вот я из Таиланда приехал, 3 месяца отыграл, но всего 75 тысяч рук как сыграл. То есть онлайн это очень мало. Но зато действительно вот, ну, удовольствие. То есть вот я играл просто когда вот есть желание. Вот садился, играл. А когда нет желания, я просто не садился и не играл. То есть, хотя, ну, не знаю, ну, год назад, там, да, в какое-то время, там, хочешь, не хочешь, вот как на работу пришел там каждый день в заданное время, сел и играешь. Как бы. А сейчас такого нет. Ну, естественно, как бы... Тут и плюсы, и минусы есть, наверное. Ну, опять же, это все условности, там, плюсы, минусы, но с точки зрения, там, одного человека плюс одно, с другого, там, другое. Но, скажем так, немножечко усердия мне бы тут стоило, наверное, добавить, но я вот планирую, наверное, поплотнее все-таки осенью поиграть. Но лето я так что отдыхать, скорее, поездки туда-сюда, вот, после... Штатов. Дома, думаю, отдохну там пару недель. Потом мы запланировали на Black Member Party ехать в Баварию. Вот. В начале августа это будет. Ну и там поездим еще, может, по Европе. Потом с осени начну играть. Играю я, ну, стараюсь играть подороже и поменьше столов. Вот. Чем... Потому что какое-то время назад тоже у меня игра начиналась там, скажем, ну, чтобы не скучать, 16 столов уже вот такое пошло. То есть, мол, 16 столов не открыл, удовольствия не получил. Ну, в принципе, сейчас уже 10 где-то, ну, тоже как бы свои, как говорится, свои плюсы, свои минусы, потому что сейчас, если я 16 открываю, уже вообще непривычно, суета начинается. Хотя до этого я, ну, немножко другой подход к игре, наверное, внимательности побольше. Ну, потом, действительно, если там дорогой стол играешь, то, ну, это окупается просто, внимательность. Вот, все-таки подход, и вот эти все гриндежные я тоже перестал там. У меня вот суперновый элит на старзах была, а сейчас вот нет ее. Вот, но как бы я целенаправленно так именно стал, чтобы... Ну и потом, знаешь, это еще для, ну, как сказать, для себя мне просто надо, чтобы не было привязанности. Ну потому что вот опять же, если говорить про это, мое личностный рост там и прочее, да, вот, личностный, духовный, то вот все эти привязанности, допустим, они, ну, они укрепляются очень сильно, если ты там, как сказать, аддиктивен, ну я не знаю... Как это по-русски сказать? Ну, вот у тебя страсть есть, этот покер, но не просто страсть, она же привязанность такая сильная получается, что ты уже не видишь себя в других занятиях, там, в чем-то еще, это все укрепляется, и ты уже настолько, ну, как раб, что ли, уже этой вот своего образа жизни, своей этой вот созданной системы, из этого, ну, я потратил время, чтобы из этого выбраться реально и быть непривязанным просто вот к этим моментам. То есть, ну нет каких-то сейчас вот штампов, шаблонов на эту тему. Ну, то есть, захотел, играю, не захотел, не играю. Ну бывает, ну, сел, допустим, настрой средний, ну, поиграл там, так почувствовал, там, идет, не идет. Ну, проиграл, выиграл, не так важно как бы. Вот, ну, слава богу, как бы на жизнь хватает, все вот... Опять же, Вегас деньги повез, значит, есть что вести. Вот. Ну и как бы собираюсь продолжать в таком же духе, в принципе. Может быть, чуть больше, если получится, буду играть. Еще зависит, конечно, от количества игры, потому что игры поменьше стало. И вот ты, может, знаешь, я капы играл тут практически год.
Да.
вот и на этом сконцентрировался. А на капах на самом деле намного поменьше стало игры, особенно на лимитах высоких. Ну там 5К, например, там, ну даже 2К стало меньше стало. И я вот стал еще БСС, МСС играть. На самом деле сейчас просто играю вот все подряд. То есть я бывает лобби открываю старзы 1000+. Вот, и играю вообще все столы, вот что приходится. Вот. Но. Да, собственно, вот так и играю. Ну, если, допустим, побольше игры, то 1000 выключаю, 2К+ играю. Тоже все столы. Ну и там и МСС нормально, в общем-то, получается. И БСС тут пробовал. Да, в общем-то, даже можно сказать, как-то оно лучше сейчас, чем капы у меня идет. Вот. Ну, не знаю, надо потом, да, игрой все время заниматься. Тут мы хорошо вот с Юрой позанимались. Тут у нас Юра со Strategy вот тоже. И ему спасибо, и что как-то вот мы собрались, стали более-менее регулярно заниматься игрой. И, в общем, ну, опять же, говорю, вот то, что называется условия создавать надо, да, если ты занимаешься чем-то, вперед двигаешь, там, мысль, скажем, там, и прочее, то, естественно, это приносит свои плоды, а если ты не создаешь таких условий, то оно потом все, как это, колодец с водой, из которого воду не черпают, он потом тухнет, и из него уже нельзя пить, вот, поэтому нужно все, не стоять на одном месте, конечно, но вот летом сейчас, не знаю, тренировок особо никаких нет, опять же, отдыхаю, надеюсь, осенью снова повнимательнее заняться. Ну, и думаю, еще каждый должен сам обязательно уделять этому внимание. И когда, допустим, я говорю иногда, даже друзьям бывает, и что-то, многие отвечают, что, ну, не знают, а чем заняться. Вот. Но мне кажется, здесь такая же точность и тема, как и вот с теннисом. Надо вот прийти и записаться. То есть надо выделить время, сесть и вот решить, что ты это время посвятишь вот занятию, разбору своей игры и так далее. А, ну, я не знаю, ну, открыл раздачи, там, большие банки отобрал, ну-ка я посижу, подумаю. И это всегда даст плоды. То есть иногда, ну, у людей еще, да, вот, опять же, с новых моих вот этих позиций и понимания какого-то, ну, то, что нет разделенности такой, какой привыкли вот читать, то, что вот все личности отдельные, то, что вот люди не верят в то, что есть уровни сознания такие объединяющие, высокие, не верят в сверхсознание и прочее. Но на самом деле, как бы не нужно себя считать изолированным субъектом, прям, который вот сам по себе и совершенно отделен, потому что эта информация, она, ну, по сути дела, она на интуитивном или каком-то таком уровне, она общедоступна. Если даже ты, ну, казалось бы, вот сам, ну, например, не все себя считают сильными игроками, могут считать посредственными, абсолютно неважно. Здесь не, ну, не нужно вот личной неуверенности, чтобы от таких мыслей было. Просто какая бы ни была, какой бы ни был уровень игры, сам сел, не нужно думать, что, ну, вот я раз не очень так круто играю, то я сам ничего не приду. Ничего подобного. Все это приходит, то есть сел, начал, время посвятил, обязательно какие-то мысли будут приходить, там, ну, и опять же будет пища для размышлений, будет, ну, о чем подумать, ну, как бы, целенаправленно вот так подумать, да, вот, потому что люди много времени слишком размышляют о всякой ерунде, которая, ну, вообще им не требуется в жизни, они, ну, вот эти в фантазиях плавают, там, и, ну, какие-то, я не знаю, не конкретные, не практичные моменты в голове все время там жуются, а когда нужно время посвятить там, ну, практичному обсуждению, они от этого зачастую уходят и не могут сконцентрироваться и так далее. Это, кстати, тоже развивать надо. Ну и через это, через то, что мы будем время посвящать вот развитию своему, пусть даже и покерном смысле. Вот, кстати, когда там я еще весной, ой, нет, даже осенью, по-моему, писал, я не помню, это или в конце того года, какие-то посты вот на тему развития, в какой-то момент вышел человек, ну, которого там постов мало, и он написал хороший пост, правда, не все оценили, о том, что он любит покерную комьюнити российское, то, что развивают, ну, как бы уровень сознания земного. Это достаточно, ну, такая серьезная мысль-то. Вот. Потому что, ну, вот реально, особенно как бы ведущие игроки, которые придумывают там всякие ходы и прочее, это же, ну, как сказать, все же это передается, пусть явно, неявно, даже если неявный способ передачи отрицать, то явно передается информация все равно через разговоры, обсуждения и так далее. Вот. Естественно, игроки, которые посвящают время самосовершенствованию и прочее, ну, даже в покерном смысле чисто, они, ну, уровень логики других сильно развивают, уровень там, ну, как бы, понимание каких-то моментов, более тонкие понимания там получаются. И они тем самым двигают, вот как я сказал, человечество как популяцию просто. Ну, то есть, вот точно так же, как человечество развивается за счет каких-то научных изобретений, там, ведущих, и моделей там современных, да, и наука также развивалась, да. То есть одно открытие, оно там преображает полностью там через какое-то время быт людей, да. Точно так же какие-то вот развитие сознания, повышение уровня сознания, оно преобразует вот уровень понимания всего социума, какие, ну, осознания каких-то там вещей, процессов. И вот, ну, то есть каждый человек, который посвятил время вот развитию такого вот, скажем, ментального, он сделал свой вклад. Поэтому, ну, не нужно это игнорировать, это очень важная вещь. И через это, как бы, ну, через это, в общем-то, и блага какие-то на самом деле приходят со временем. Вот. Но это тоже большая дилемма, потому что к этому нельзя меркантильно относиться. Ну, то есть рассуждать так, что, ну, вот я молодец, сейчас посидел, ну, давайте мне за это что-то давайте. Это так не будет работать. То есть тут более тонкий немножко момент. Но, как я сказал, предпосылки, они создаются в любом случае. Поэтому нужно время посвящать, не нужно просто лениться. Но не нужно лениться, это тоже большая дилемма, как бы. Это каждый сам только может решить. Вот. Тут ничего нельзя посоветовать. Надо работать.
Я прям представил себе, что да, наше комьюнити, учитывая, сколько в нем человек зарегистрировано, это же сила. Это прям целая масса.
Да, конечно.
И когда столько людей думают на одну тему, общаются, что-то друг другу передают, это просто какое-то, какая-то общность уже, можно сказать, целое государство какое-то отдельное, которая может действительно менять многое, даже об этом и не подозревая, вокруг себя, в мире и так далее. Антон, а вот...
Да, в чем дело? Подозревают многие об этом, да, и не думают таким образом. Да, слушайте.
Антон, а вот не возникало ли у тебя такого желания, или, может быть, у тебя даже были предложения такие, чтобы войти в какую-нибудь профессиональную команду, какого-нибудь покер-рума, ну, того же там Poker Stars, ну и дальше уже вот сражаться с такой мощной поддержкой, с таким бэкграундом.
А, да на самом деле нет, предложений особых не было. Ну, во-первых, я не настолько известен в плане там, как офлайн игрок, поэтому никаких результатов у меня не было. То есть это же зачастую они просто предлагают тем, кто у них там доезжает регулярно. Ну или чемпиону какому-нибудь просто, ну, как бы по понятным причинам. Потому что он известен, сразу остается, там, я не знаю, чемпионом СОП, ну да, чемпионом мейн-ивента, например.
Нет, ты знаешь,
вот у меня вот... результатов нет никаких, как бы.
Вот, и мне просто известен случай, вот буквально недавно я брал интервью у такой, у игрока, точнее, как сказать, игрок не склоняется по гендерному признаку, у девушки по фамилии Бараусова, вот, и она отправила сама заявку. Ну, вот, и ей ответила, как положительно, прошла собеседование и стала членом вот команды.
То есть... А, ну Татьяну-то я знаю, угу. Да. И на самом деле, когда у них было вот это вот, то есть когда это онлайн Team Pro у них, да, есть такая категория, и я отправлял заявку, там даже во второй тур, по-моему, прошел. Вот потом мне звонили, ну, какие-то вопросы задавали. Вот, то есть они думали в итоге, ну там одно место было. То есть я не знаю, на тот момент я бы даже, может быть, вступил, если бы в итоге предложили. И, ну, в общем, в итоге вот они Татьяну выбрали, там было кандидатов 10 где-то в итоге. А, ну и я понимаю, то есть девушка привлекает всегда очень много внимания. Как игрок за столом, она сейчас, Татьяна, ездит по офлайн-сериям. На ПСОПе она, по-моему, здесь тоже даже есть. Вот. Ну и она играет хорошо, и на старзах регуляр, как бы заядлый. Вот. Так что одобряю их выбор абсолютно. А, в принципе, онлайн, тимы. Ну, я не знаю, я действительно только на старзах играл в последнее время. Ну, вот FTP открыл, сейчас на FTP поигрываю. Ну, я даже не знаю, сейчас у меня и активность оставляет желать лучшего, да и, в принципе, ну, то есть, не знаю, ну, не было больше предложений никаких там.
Понятно. Антон, скажи, а вообще какие, ну, к чему бы ты хотел прийти там вот в покере через уже большое количество времени, там, через пару лет, через тройку, через пять лет? Где ты себя видишь в этой структуре?
Ну, я бы с удовольствием в таком, в каком бы темпе вот предпочел бы. Ну, как бы, правда, такой выбор несложно сделать, думаю, многие бы согласились. Ну, то есть, в случае, допустим, большого банкролла, именно, скажем, ну, не слишком много часов в сутки, ну, условно, каждый день часа по 4, может, по 3, так, работать, но играть какие-то дорогие игры, ну, и небольшое количество столов. То есть, именно время, когда, например, игра есть, собирается, ну, вот с этим, конечно, тоже проблемы есть. Некоторого плана, потому что дорогую игру, собственно, и попасть, и сесть сложновато, конкуренция там седаков большая, вот, но тем не менее удается, как бы, иногда вот во время, когда я играю, сесть за столы, ну, неплохие достаточно, вот, но если бы, то есть, ну, в принципе, сейчас у нас есть несколько примеров в русском комьюнити, кто играет, вот, дорого, ну, и раньше были. Вот. То есть не быть там, скажем, тем, кто катает, играет, так сказать, по 8 часов, по 10 часов в сутки. Не хотелось бы, честно говоря, вот к этому прийти. И, ну, как бы, если не хочется, я думаю, оно к этому не придет, потому что я как-то другой немножко. Ну, если придется повкалывать, ну, повкалываю, посмотрим. Потому что у меня все равно, как бы, ну, расходы достаточно приличные. Мне нужно зарабатывать на жизнь. Вот. А хотелось бы, да, какие-то приличные лимиты, там, 10 тысяч, ну, 5 тысяч и выше, скажем, играть, вот, в таком ненапряжном режиме, вот. Ну, и даже не для того, чтобы какие-то большие деньги заработать, ну, просто, во-первых, ну, то есть, они, во-первых, должны быть, чтобы там играть, а потом, ну, то есть, там, главное не залиться, как говорится, а на жизнь-то там с тех лимитов уже, ну, такие-то суммы... Не думаю, что у меня, я не знаю, там еще в 10 раз расходы увеличатся. И даже если я буду в 10 раз больше зарабатывать. Вот. Поэтому, скажем так, больше как искусство это воспринимать. Вот просто за столом внимательно играть против творческих соперников. Ну, хотелось бы против сильных игроков играть. Но, опять же, покер, он, ну, как сказать, он бы истощился, если бы только одни сильные игроки против других играли. Это понятно, нужно, чтобы кто-то интерес, скажем, создавал за столом. Вот. Надеюсь, с этим будет нормально еще в ближайшее время. Ну, хотя, да, конкуренция, все дела. Никуда не деться. Нужно не стоять на месте. Ну, в общем, темп, я надеюсь, ты меня понял, что вот не слишком много перерабатывать, но в свое удовольствие и для творчества, ну и параллельно, естественно, хотелось бы зарабатывать этим тоже. Вот как-то так.
Понятно. Ну вот мы с тобой уже постепенно подходим к концу, а, ну, закон жанра требует, с чего начали, тем, наверное, и закончить. Начали мы с тобой как раз в СОПа, и это было нашей, как бы, основной темой. Ну и давай им же постараемся и закончить. Вот, может быть, ты перечислишь какие-то такие моменты, как напутствие, знаешь, вот, что нужно знать человеку, который впервые отправляется на СОП? Что иметь
так,
в виду?
Что нужно знать? Ну, во-первых, нужно вот там по поводу получения визы некоторые нюансы есть. Ну, первое, что здесь хотелось бы посоветовать в этой связи, это, ну, не стараться что-то прям сочинять, три короба, и врать там на собеседовании. То есть лучше максимально правдоподобно. Ну, хотя бывают, конечно, какие-то, наверное, моменты. Ну, я даже не знаю, ну, зачастую искренность, она может перевесить там какие-то, например, ну, риски для них, что... Ну, то есть там почему могут визу не дать в первую очередь? Потому что будет не доказано, ну, как это вот, привязанность к России, что ли. Ну, то есть им не нужны иммигранты лишние, вот, и нужно доказать свои иммиграционные намерения. Если вот намерения не доказаны, иммиграционные, то визу легко могут не дать. Ну, скорее всего, и не дадут, собственно. Поэтому здесь нужно, чтобы какой-то был какая-то опора в России в виде работы, недвижимости, семьи, там что-то еще. Вот с этим. Это раз. А второй момент. Ну, по приезду, я не знаю, если ехать большой компанией, я бы посоветовал в одном месте лучше дом снимать. Дом можно бронировать через сайт недвижимости. Ну, какой-то более-менее стабильный. Ну, в общем-то, если поисковых запросов повозиться, там, ну, как бы более-менее стабильные сайты, там, ну, можно обнаружить от каких-то там левых. Ну, хотя мы вот просто не натыкались еще на какие-то случаи кидалово, так называемого. Вот, в конце концов, ну, заходите в блог, спрашивайте какие-то вопросы. Вот. То есть лучше вместе жить, чем в отеле, например. Если жить в отеле, то, ну, в Рио проходит сам СОП. А если в нем же проживать, то машина не нужна, там ничего, спустился, поиграл. Если в другом отеле, то они все подальше, он так особняком находится. Добираться придется, скорее машину снимать или что-то типа того. А, так, что еще? Ну, билеты лучше бы заранее брать, потому что сильно дорого, прям перед отъездом. Ну, я не знаю, напутствие по игре за покерным столом, разве что. Да. Ну, не теряться, не тушеваться. Внимательность пробьет дорогу. Нужно сидеть, вникать, смотреть. Когда, вот, кстати, внимательность, это в случае, если себя человек вот, неопытным чувствует в любой ситуации, вот вообще в любой, вот просто внимательность может как бы здорово его избавить от каких-то там негативных эмоций, фантазий, грустных мыслей и так далее. Просто внимательность. Потому что если человек зачем-то очень внимательно наблюдает, то у него ощущение себя теряется, и он тогда о себе как бы уже не переживает. Вот. Он погружается уже там в события и так далее. Вот за покерным столом тоже. Если человек не привык в офлайне играть, он, у него куча вопросов могут полезть. А вместо того, чтобы там мучиться с этими вопросами и пытаться придумывать ответы, которые зачастую ну, ему не у кого просто там получить, вот, лучше просто смотреть, там, как другие игроки себя ведут и так далее. Так можно быстро при приложении ну, соответствующих усилий там, можно быстро адаптироваться, скажем так. Вот. Ну, еще, я не знаю, ну, в Вегасе жарко, особо одежды не нужно, теплый. Правда, вот все по-разному, некоторые прям зяблики такие, и в помещениях самого СОПа кондеи могут быть достаточно сильные. Ну, как бы, я не знаю, мы приехали вот попозже, а в первой половине в СОПа, говорят, у них там вообще холодно было. Они подняли потом температуру, только в кофте, короче, можно было сидеть многим. Вот, то есть, ну, можно здесь купить, по идее, не проблема. Ну, я не знаю. Ну, то есть, хорошая компания рекомендуется, конечно, здесь, чтобы... Одному, я думаю, скучновато ездить. Но это на мой вкус.
Ну, то есть, ничего такого глобального, экстраординарного там не происходит. Да это, нет, это не нет, другая нет, планета.
Не другая, да, в чем дело.
Понятно. Антон, ну, огромное тебе спасибо на то, что уделил достаточное количество времени. Уж аж полтора часа на то, чтобы донести что-то, я надеюсь, полезное до меня, а как следствие до наших слушателей. Было действительно здорово. Не могу тебя просто так отпустить и немножко еще не помучить, хотя уже достаточно, мне кажется, мучений натерпелся. Но все-таки последняя рубрика – это у нас некий такой свободный вопрос. Время тебе дается сколько хочешь, хоть секунда, хоть три дня. И просто от тебя требуется... Вот от себя сказать что-то, что, возможно, тебя волнует на этот момент, и что бы ты хотел донести до общественности? Вот просто поделиться чем-то, может быть. Может быть, просто приветы передать. Может быть, просто, не знаю, там, минуту молчания объявить. Или рассказать о том, какой там хороший альбом вышел у твоей любимой группы. Но, в общем, это вопрос, которого как бы нет. Это такая минута, которая... Или час, или я уже сказал, любое количество времени, которое тебе предоставляется в пользование, в аренду Пользуйся им, оно твое.
Ага, спасибо. Вот и тут короткое интервью стало сразу длинным, да? Слушай, да нет никаких у меня вопросов там особых, скажем, что меня ничего меня не беспокоит особо-то. Да, говоришь спасибо, пожалуйста, всегда. Я надеюсь, кстати, да, искренне, что действительно кому-то это интервью чем-то поможет в любом из аспектов по покеру, либо по другим каким-то вещам, которые мы обсуждали. То есть думаю, что если оно хотя бы одному поможет, то не зря это все будет. Вот, поэтому какие-то, если у кого-то возникнут комментарии, пожалуйста, в блог пишите, вопросы задавайте. Вот. Ну и да, надеюсь, собственно, тысячу извинений тут. В общем, не напряг ты меня нисколько. Вот. И в принципе, действительно, раз уж ты у меня интервью берешь, значит, видимо, есть смысл у меня что-то спрашивать, значит, я в чем-то могу быть полезен. Ну и пускай такая польза реализуется, соответственно. Вот. Ну и хотелось бы всем пожелать успехов. И единственное, что добавить хотел бы, то, что вот по поводу самой поездки в Вегас на ФСОП мы вначале дискутировали, да, и некоторые, вот я отмечал, не могут решиться, а ведь на самом деле поездки сами по себе это очень развивающее само средство, то есть ничего там изобретать не надо, вот человек привык к какому-то кругу общения, к какой-то своей местности, городу, и он немножко как вот, собственно, в одном котле варится, да, и, естественно, он ограничивает свое развитие этим самым. Если человек просто начинает по миру путешествовать, он с этого очень много имеет, ну, то есть у него могут взгляды измениться, он видит жизнь, видит, как другие люди живут. Потому что зачастую какие-то вот негативные влияния, проявления, недопонимания, оно связано с тем, что человек, ну вот, отделяет себя, он думает, он себя ассоциирует, ну там, например, там, с государством, да, он думает, ну вот я русский, да, вот тут американцы, там, они плохие, ну, мы хорошие. Ну вот это вот, знаешь, начинается, вот противостояние все, войны и прочее, они вот отсюда, из этого корня вырастают. А если он видит, приезжает в другие страны, видит, живут такие же люди, у них там какие-то похожие проблемы, он никогда не будет к ним относиться как-то там негативно, просто по расовому, по национальному или какому-то еще признаку. Что люди-то, они везде одинаковые, ну там образование разное, условия жизни разные, но, ну как бы стартовые какие-то условия, а сущность-то примерно одинаковая. Поэтому я бы посоветовал всем путешествовать. Это очень хорошее дело и очень хороший инструмент развития. Просто даже вот наблюдая, как там, что происходит в других странах. Не обязательно там, может, кто-то, например, читать не любит или еще что-то. Хотя читать тоже полезно. Я вот сам долгое время не читал, вот на старости лет принялся в маразм тут гоняться. Вот. Но, в общем, путешествуйте, ездите на СОП, заливайте деньги, ну и выигрывайте тоже. Как придется, главное, чтобы удовольствие было. Всем спасибо за внимание. И спасибо мне тебе. И поправляйся, конечно же.
Хорошо, постараюсь. Ну и чтобы уже закончить наш такой финальный диалог, который в основном заключается в благодарностях и пожеланиях, я тебе пожелаю, чтобы вот эта твоя четвертая поездка на ФСОП, она стала такой необычной для тебя. И все-таки из просто поездки, которая приносит и приносила всегда тебе огромное количество удовольствия от общения, от созерцания всего, что вокруг происходит, наконец-то тебе она окупилась многократно и принесла огромное количество денег, и что как бы еще больше добра бы, наверное, в наш информационный фон вселенский принесло бы. Вот.
Спасибо, спасибо тебе большое. Надеюсь, во благо будет, да.
Ну, а мне остается напомнить вам всего лишь, что в гостях у нас сегодня был Антон Элев. Хотя, наверное, напоминать об этом не стоит. Да и говорить уже больше мне нечего и, наверное, и некогда, потому что столько времени уже, сколько можно нас слушать. Тем, кто дошел до конца, респект. Ну и всем, кто нас сегодня слушал, удачи за столами. Всем желаю, чтобы когда-нибудь вы оказались на месте Антона, да и любого другого игрока, который сейчас в данный момент находится в Лас-Вегасе. Посидеть за столами с великими игроками, это всегда приятно. В общем, всем удачи, наслаждайтесь летом, жарой, купайтесь. И, вы знаете, поменьше сейчас думайте о покере, оставьте это на осень. Сейчас, я думаю, стоит просто наслаждаться жизнью. Ведь лето, друзья, всего лишь каких-то 2-3 месяца, а потом опять будут холода. Всем пока, с вами был Митя Зет, и все это было сделано для PokerStrategy.com. Счастливо!